Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске смерть Децела, встреча Пригожина с Навальным, Киселев у Дудя и тюремный срок свидетелю Иеговы. Неделя в соцсетях началась с потока поминальных постов, посвященных совсем еще молодому человеку. В возрасте 35 лет умер после концерта от остановки сердца Кирилл Толмацкий, который был известен всем под именем Децел. Бывшие коллеги по цеху, поклонники и просто те, кто рос под песни Децела, не пожалели для него теплых слов. Тимати.
Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99-м году мы оказались в какой-то мере пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как все это получилось тогда и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром.
Баста Аканагана.
Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье, светлая память.
Василий Уткин.
Ужасно жаль Децла. В отличие от десятков папиных детей, он всегда был творчески самостоятельным. Было несколько очень милых песен. Я тогда часто вел разные концерты. Добрый, самоироничный парень. Мир ему.
Владимир Милов.
Не поклонник его творчества, но кто ж не помнит его песенок из славных 90-х? Он был политически активный, приходил ко мне в комменты, был критически настроен к власти. Берегите себя, ребята, нельзя в 35 умирать.
Алексей Дурнову.
Децел выстрелил на рубеже тысячелетий, времена бума MTV и короткого упадка древней убогой эстрады. Не замечать его тогда было невозможно. На короткой дистанции Децел рвал в хит-парадах и Бритни Спирс, и западных панков, и Мумий-тролль, и «Люби меня, люби», отпетых мошенников, да что там. Децел надолго вытеснил из сердец девочек моего поколения мальчиков из группы Backstreet Boys и будущего оскароносного Лео Ди Каприо. А потом он стал столь же стремительно сходить со сцены. К началу 2003-го от прежней популярности и следа не осталось. Впрочем, в свое время он многое успел сделать для хип-хопа. Жаль его.
Александра Гармажапова.
Люди старшего поколения даже не представляют, какое значение для нас, нынешних 30-летних, имел Децел. Децел открывал нам мир. Жителям регионов показывал Москву. Всем объяснял, что у подростков одинаковые проблемы. Дома скандалы, родители меня не понимают. Что политики лицемеры. Политики нам перечить не смейте. И что нацистским уродам нужно отвечать. Трек-письмо. Мама, устав слушать по пятому кругу его кассету, ругалась: «Выключи своего дебицла». Но рэперские джинсы-трубы родители мне все же купили. В огромном заднем кармане носила учебник по алгебре. Когда слушала его в последний раз, не совру, если скажу, что 5 дней тому назад. Устроили с сестрой вечер песен детства. И Децла там было очень много. «А что с ним теперь?» – спросила сестра. «Он сегодня остался неудел», – сказала я и включила его современный трек. Пробки, стройка, грязь, о проблемах сегодняшней России. Еще рассказывают, что его кто-то встретил в супермаркете, и он помог собрать продукты в пакет какой-то бабушке. Говорят, очень скромный. Покойся с миром, Децел. Спасибо тебе за наше честное детство.
Динара Расулева.
Смерть Децла, кажется, первая смерть, с которой поколение конца 80-х, начала 90-х, растущее в нулевых, может полностью себя соотнести. Это наш ровесник, это музыка нашего поколения, играющая по запрещенному родителями MTV и на дискотеках. Когда умерли Летов и Боуи, казалось, что умирает очень ценное, но прошлое. Когда они умирали, умирали старшие товарищи, умирали родители. Когда умер Грюндик, мы были слишком малы, чтобы это осознать. Смерть Децла – начало смерти нашего поколения Пепси. Децл не продолжал быть кумиром, многие даже не знали, что он жив. А он жил, пел, был против присоединения Крыма и теперь умер, чтобы поколение встрепенулось. Потому что человек, который проводит с тобой все детство, остается тебе другом, даже если вы не общаетесь последние 20 лет.
Александр Плющев.
Децл для меня это хороший в любом смысле пинок следующего за нашим поколением, которое вроде бы еще не наши дети, но вроде и прилично младше. Кто имеет не меньшее, а может и большее право на высказывание. Иной скажет, кто бы он был без папы-продюсера. Но вспомните, сколько их было, сынков, дочек и поющих трусов, и сколько осталось. А Кирилл сам искал, сам менялся, сам падал и сам вставал. Многие нынешние классики русского рэпа понимаю, что звучит так себе, шли по тропинке, которую протаптывал Децл, даже если они шли на отрицание, высмеивание или конфликте с ним.
Наталья Чистякова-Ионова.
Так лицемерно, конечно, наше общество. Вокруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен, и мало кто сказал из вас эти слова в лицо.
Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стала встреча Евгения Пригожина с Алексеем Навальным. Состоялась ли эта встреча на самом деле, до сих пор с точностью сказать нельзя. Пресс-служба Пригожина настаивает на том, что она была, а Навальный решительно ее отрицает. Первые упоминания о том, что Навальный виделся с Пригожиным, появились в телеграм-канале «Незыгорь» и основывались на нескольких фотографиях, сделанных в одном месте. Навальный ответил на эту публикацию язвительным постом.
В Питер мы приехали в компании из 8 человек. Все заселились в гостиницу «Сокос». На следующий день уехали. Понятно, что за нами все время таскалась наружка с камерами. И вот сегодня политканал «Незыгорь» публикует фотки наружки, как мы все тащим вещи в микроавтобус. И фото повара Путина Пригожина у входа в эту же гостиницу с подписью «Навальный в отеле «Сокос» провел встречу с Пригожиным». Ага, да, провел. Договорился о том, кого еще мы вместе убьем в ЦАР и сколько детей отравим в Москве протухшими обедами. Мораль. Незыгорь – этот обычный размещатель заказухи и липы. Людей, которые цитируют и обсуждают, автоматически заносите в глупые. Вы можете составить интересный список продажных шкур и заказушников, переписав всех, кто будет распространять эту шокирующую сенсацию.
Многие Навального поддержали. Ольга Бычкова.
Навальный идет по улице, Пригожин идет по улице. Какие вам еще нужны доказательства, пинкертоны несчастные?
Твиттер – ехидные твиты.
А вы знаете, кто еще заезжал в питерский отель «Сокос»? Собчак и его заместитель Путин в 1992 году. Шах и мат, оппозиционеры. Ваши тайны раскрыты.
Алексей Венедиктов.
Ну, про встречу Пригожина с Навальным комментарий один. Комбинация грубая, провокация неумелая. Информация сдохнет раньше, чем наступит понедельник. Да и задумка так себе, топорная. Садитесь два.
А вот Маргарита Симоньян испытала злорадство.
Если Навальный реально встречался с Пригожиным, я очень рада, что это вскрылось. И если не встречался, я тоже рада. В таком случае у Навального уникальный шанс узнать, как себя чувствуют люди, о которых он неталантливо врет. Вот на ДЭС Навальный взял историю из моей книги о том, как 14 лет назад мне плюнул в лицо незнакомый водитель, которого я случайно подрезала, и преподнес ее так, как будто мне плюнули в лицо буквально на днях, с намеком, что это мне за мою прокремлевскую деятельность. Мне это неприятно. А как было неприятно, когда Навальный наврал, что я рожала в США? 5 лет уже меня этим попрекают. Сколько раз бы я ни объясняла, что это дистиллированное вранье. Ни в каких США я, разумеется, не рожала и никогда не собиралась рожать. Но раз Навальный в 2014-м распространил, что рожала, значит рожала. А в 2019-м мир изменился. Теперь, раз Незгарь выдал фотки, что Навальный встречался с Пригожиным, значит встречался. А как вам попробовать вашу же медицину, Алексей Навальный?
Нашлось немало комментаторов, которые оказались не готовы сходу верить объяснениям Навального. И в сети разгорелся оживленный спор по поводу того, кому и зачем могла понадобиться эта встреча или ее имитация. Сергей Доренко.
На самом деле оправдания Навального по поводу его встречи с Пригожиным безукоризненно хороши для членов его тоталитарной секты хороших, но, к сожалению, тухловаты для непредвзятого наблюдателя.
Никита Лиховецкий.
У меня один логичный вопрос. Зачем врать Пригожину? Он успешный, богатый, ему это не нужно. У него от того, была или нет встреча, ничего не изменится. А подгадить Навальному есть миллион других способов, которые лично его не затронут. А вот Навальный боится за свой статус лидера оппозиции. И резон врать, если встреча действительно была, есть. Вот и делайте выводы, друзья.
Александр Подробинок.
Есть одно неопровержимое логическое доказательство того, что встречи и переговоры Алексея Навального с Евгением Пригожиным – выдумка. Если бы встреча действительно состоялась, то стороны наверняка вели бы как минимум скрытую аудиозапись, а по-хорошему – видео. Если бы одна из сторон захотела сделать факт этой встречи публичным, она бы выложила именно эти записи, но их нет.
Роман Доброхотов.
Я одного не понимаю, зачем Кремль распространяет слух, что Пригожин встречался с Навальным? Кого они хотят дискредитировать? Пригожина или Навального? И чего вообще они надеются этим добиться?
Георгий Албуров.
А как на зоне называется прием, когда человек, не пользующийся уважением, пытается зашкварить общением с собой уважаемого гражданина? Думаю, Пригожин освоил это дело неплохо.
Олег Пшеничный.
Банальный пункт из инструкции о профилактических мероприятиях. Внедрение слухов о сотрудничестве клиента с ГБУХой. В трудную минуту они достают из тумбочки старые конспекты. Там всего-то 6-7 основных приемов.
Михаил Корягин.
Встреча Навального с Пригожиным – классный информационный вброс. Я бы вообще на него не обратил внимания, если бы Навальный не стал так яростно, даже истерично отбиваться. Примитивный фейк, пишет Плющев. Фейк, который сработал. Сам Навальный теперь вместо обсуждения итогов своего визита в Питер снимает дерьмо с вентилятора.
Владимир Милов.
Единственная группа, которую в принципе может волновать такая утка – условная щепетильная либеральная общественность, которая постоянно находится на низком старте и ищет любые существующие и несуществующие поводы разочароваться в Навальном. Вброс ориентирован только на нее, потому что всем остальным это будет безразлично. Иного смысла все это не имеет.
Михаил Пожарский.
Главное не факты, а подача и восприятие события, даже если его не было. И вот здесь интересное. Кто такой Пригожин? Очень уважаемый в путинской России человек, владелец бизнеса, медиамагнат, подрядчик Минобороны, защитник международных интересов России руками ЧВК Вагнера. А кто такой Навальный в путинской России? Возмутитель спокойствия, источник компромата, агент Госдепа, гамельнский крысолов для тысяч наивных школьников. То есть, по логике, если бы такая встреча состоялась, то компрометировала бы она Пригожина, а не Навального. Однако на деле все кремлевские каналы кричат, что встреча с Пригожиным – это лютый зашквар, причем именно для Навального. Да-да, кремлевская пропаганда ныне утверждает, что общение с видным придворным вельможей, поваром Путина, защитником русского и африканского мира – самое плохое для репутации, что может быть. Лучшего сеанса саморазоблачения и не придумаешь. Самое дурное, что может сказать Кремль о ком-либо – это обвинить в связях с самим собой.
Федор Крашенинников.
Заодно стала понятна роль лично Пригожина во всей этой системе. Она мизербельная. Он просто номинал, на который регистрируют всякие фирмишки. Ну и плюс всякая грязная работа, которой условным Миллером или Ротенбергом и в голову бы не пришло заниматься. Фабрики троллей, наемники и все вот это вот. Впрочем, возможно, они там все такие, и мы еще услышим рассказ Ротенбергов об их встречах с Навальным, а там и лично Бортников расскажет, как его завербовал еще в школе.
Об этом же говорит и Олег Кашин в «Особом мнении» на «Эхе Москвы».
Понятно, что если Навальный должен был с кем-нибудь встречаться, мы бы об этом не узнали. Есть там и места, куда никого не пускают, и улицы, по которым никто не ходит, дачи, обнесенные заборами и так далее. Здесь интересна моя теория про Пригожина, что он не настолько могуществен, как нам его продают. Скорее записали на повара активы других людей из серии «Пускай он воображает, что он доктор зло». И тоже реальная цена Пригожина, что для фотосессии в Инстаграме «Незыгорь» этого влиятельнейшего повара выгоняют фотографироваться, выставляют клоуном буквально. Вот, пожалуйста, Пригожин, фотографируйся. Поэтому мы вчера узнали реальную цену Пригожину. Это все, что мы узнали, а все остальное даже не заслуживает разговора.
Но есть и другое мнение. Твиттер «Страна 282».
Предположу, что вся эта дебильная провокация со встречей Навального и Пригожина – проба пера перед какими-то более крупными. Посмотреть, как будет выпутываться Навальный, оценить реакцию соцсетей. Кремль чувствует, что в Питере земля под ним может начать шататься.
Телеграм-канал «Политджойстик».
Представить себе, что Пригожин будет о чем-то договариваться с Навальным, просто невозможно. Поэтому, если встреча и была, то наверняка профилактическая. А если не было, то эффект от слухов все равно уже есть. Во-первых, Навального мазнули коллаборацией с властью, и он вынужден был оправдываться. А во-вторых, предупредили всех сторонников Навального в Питере, что у них будет крайне серьезный оппонент. А в том, что Пригожин – серьезный человек с достаточными ресурсами, думаю, никто не сомневается. Если его команда на осенних выборах будет заниматься, например, контрработой, то результат будет заметен. А все идет к тому, что кампания в Питере будет тяжелой. Явно будут попытки организовать протесты по результатам голосования. И без создания штаба по нейтрализации усилий того же Навального не обойтись.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. После затянувшихся новогодних каникул поклонники Юрия Дудя наконец-то дождались выхода нового выпуска YouTube-шоу «Вдудь». с довольно-таки неожиданным героем. На вопросы ответил телеведущий Дмитрий Киселев, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня». Однако интервью, которое продлилось больше полутора часов, до конца досмотрели немногие. И не только из-за неприязни к его герою, но и из-за недостаточной жесткости ведущего, от которого ожидали и больше информированности, и более острых вопросов. Алексей Нарышкин.
Ленивый нежный дудь, пустой путинист Киселев, указывающий периодически, что к интервью надо лучше готовиться. Вот вам короткий дайджест. Был уверен, что проект «Вдудь» уже все. Слишком долго не было новых серий. Вот и вышло новое, но лучше бы не выходило.
Телеграм-канал «Патефонкин».
Пока смотрел интервью Дудя с Киселевым, вспоминал своего одноклассника. Он был, в общем, не самым плохим человеком. Мы с ним даже почти дружили. Но имелся у него один серьезный недостаток – патологическая тяга к постоянному вранью. Мой товарищ врал всегда и везде, независимо от причин и целей. Когда его ловили на этом, то в качестве оправдания он начинал врать еще больше. Где-то я слышал, что такое поведение может быть следствием нарушений психики. Поэтому очень рад за Дмитрия Киселева, который обратил свой недуг в так востребованный ныне журналистский профессионализм.
Сергей Шмидт.
Впечатление такое, что пропагандист прочитал все советы, которые дали припозорившемуся, да просто обделавшемуся Михалкову всем фейсбуком, сделал выводы, и злодейская операция «Дудя Михалков-2» провалилась.
Егор Сенников.
Что-то пошло не так. Есть ощущение, что бой не состоялся по причине неявки соперника. Дудь в этот раз откровенно подкачал. В этот раз не получилось совсем. Вообще было ощущение, что Юрий то ли недостаточно хорошо продумал план интервью, то ли вообще не ожидал такого отпора с другой стороны. В конечном счете Киселев не попался ни в один из капканов, хотя при этом показал, что у него есть слабые места, где он пропускал удары. Но Дудь его почему-то не добивал в эти моменты. Не понимаю, почему так получилось, но факт остается фактом. Киселев в этом интервью несколько раз давал возможность загнать себя в неудобную ситуацию, но Юрий ни одной не воспользовался.
Владимир Милов.
Моя версия, почему Дудь не добивал Киселева во время интервью, а давал ему уйти, очень простая. Киселев дал ему понять, что если тот будет слишком нажимать, то он просто встанет и уйдет, и у Дудя сорвется интервью с ВИПом. Дудь хотел сохранить интервью с ВИПом и правила игры принял. Поэтому получилась бессмысленная, беззубая ерунда.
Ксения Ларина.
Интересно наблюдать за ведущим в провальном интервью. Дудь, как профессионал, понял, что все валится очень быстро. Большая часть интервью – это отчаянная попытка его спасти. И ничего, никаких шансов. Там что-то пошло не так с первых вопросов, и Дудь это понял. И понял, что это провал. Так бывает, это сильный удар. И Дудь, как спортивный журналист, этот разгром проанализирует по секундам, как тренер разбитой футбольной команды. У Дудя есть слепое поле, уязвимое место – политика. На этом поле его легко переиграет любой демагог.
Есть, правда, мнение, что с профессиональным демагогом Киселевым Дудю лучше было все же не связываться. Результат был предсказуем. Сима Ореханов.
Киселев, надо признать, Геббельс высочайшего уровня, а не просто говорящая голова.
Твиттер «Рацио Феникс».
Я раньше считал, что Соловьев умнее, а Киселев простой чтец суфлера. Но после интервью понял, почему Киселев глава агентства, а Соловьев только телеведущий. И да, полностью его раскрутить у Юры не вышло, банально кругозора не хватило. Но ничего, научится.
Роман Генкин.
По-моему, сама идея интервью с подобной персоной обречена на провал. Что искреннего и интересного может сказать этот работник современного Фелькишер Биобахтера. Самое интересное интервью с таким господином может получиться лишь тогда, когда с ним будет беседовать следователь или тюремщик. Дудю, кстати, следовало бы понимать, что беседовать с такими людьми, что мочиться против ветра, себе же в ущерб. Но нет же, неоправданно высоко себя любимого оценил.
Есть и комментаторы, которые недоумевают, откуда у Юрия Дудя вообще взялась слава великого интервьюера. Роман Могучий.
Посмотрел полтора часа Дудя с Киселевым и вынужден констатировать в очередной раз. Если собеседник не хочет Дудю что-то рассказывать, то он и не расскажет, а расскажет, что хочет рассказывать. Что хочет рассказать Киселев, вы можете посмотреть в его программе, только короче. Тоже было с Михалковым, Собчак и Лимоновым. И даже Фейсом, но тот хоть выступает нечасто. Не тратьте время.
Анна Ведута.
Дудь – кошмарный и феерически бесталанный интервьюер, и был таким всегда. В формате своего YouTube-шоу, а в качестве главреда Sports.ru, он сделал очень много хороших материалов. Мне прям удивительно, что это открытие делается многими вот только сейчас. Другое дело, что он – продюсер от Бога, прекрасно чувствует аудиторию и, безусловно, харизматик. С этим спорить ни одному здравомыслящему человеку в голову не придет.
А другие считают, что у Дудя все получилось. Кирилл Шулика.
Сейчас смотрю интервью Киселева Дудю. Во-первых, это даже не совсем для меня, это для тех, кто помоложе, и для которых Киселев — это мем из интернета. Вы представляете, и правда есть аудитория, она большая, знающая Киселева по мемам. Во-вторых, интервью надо брать не только у хороших людей, но и у плохих. У плохих даже интереснее. Как и брать интервью, так и смотреть. Какой-то мальчик-отличник – это скучно. В-третьих, только малые дети могут переживать количество дизлайков. Ну, реально, если ты не поленился там вообще кнопку нажать, то уже не зря сделали продукт. Самое страшное – это безразличие в таких делах.
Михаил Калягин в издании «Актуальные комментарии» пишет, что в этой схватке интернета с телевизором каждый остался при своих.
Киселев был на вражеской площадке, поэтому, конечно, он с самого начала был в проигрышной позиции. С другой стороны, выйдет Дудь с таким качеством подготовки и проработки темы в эфир телевизионной программы, то тот же Киселев съел бы его на глазах у многомиллионной аудитории. Итог. Болван из интернета встретился с пропагандистом из телевизора. Каждый назвал оппонента дураком. Оба вернулись во свояси.
Суд города Орел на этой неделе вынес неожиданно жестокий приговор гражданину Дании, который живет в России и участвует в организации «Свидетели Иеговы». Денниса Кристенсена признали экстремистом и приговорили к 6 годам колонии общего режима. В заключительной речи на суде он сказал, что считает приговор незаконным, и в российских соцсетях многие с ним согласны. Комментаторы проводят параллели с преследованиями, которым свидетели Иеговы подвергались в нацистской Германии, и напоминают, что Конституция РФ гарантирует право на свободу вероисповедания. Алексей Лебедев.
Кроме политических заключенных, в России появились и узники совести. Преследование свидетелей Иеговы за их веру абсолютно и фундаментально против законов как божеских, так и человеческих. Виновные в этом должны рано или поздно быть наказаны земным праведным судом.
Владимир Хуторев-Горнишевский.
С точки зрения православия, иеговисты, конечно, не только еретиками, но даже и христианами названы не могут быть, у них своя вера. Но мы живем ведь в светском государстве, и еще вполне себе живо то поколение людей, которое помнит, как за исповедание православия не только выгоняли с работы, но и отправляли в лагеря. Еще совсем недавно христианство в нашей стране считалось опиумом для народа и враждебной социалистическому государству сектой. Свободно исповедовать свою веру в России можно было только последние лет 30. И вот снова возвращаемся к советским методам регулирования духовной жизни людей.
Володя Берхин.
Дорогие православные друзья, когда нас с вами, а это весьма вероятно в перспективе 10 лет, власти начнут щемить и давить просто потому, что властям это зачем-то надо, вспомните, пожалуйста, судьбу российских свидетелей Иеговы. Тут одного из них посадили на 6 лет за загадочный экстремизм, который, кажется, выражается в том, что он считает Бога главнее властей Российской Федерации. А еще 20 человека ждут суда. И поймите, что достойное по грехам нашим приемлем.
Андрей Десницкий.
С моей точки зрения, каждый гражданин России должен сказать сейчас: «Такое делают не от моего имени и вопреки моему желанию». А каждый православный гражданин России должен сказать это особенно внятно и громко. Но почти никто не скажет. Значит, однажды придут за нами.
Мария Баронова.
Нет ни одной причины любить свидетелей Иеговы. Нет ни одной причины мириться с тем, что в твоей стране посадили представителя свидетелей Иеговы.
Евгений Ройзман.
В фашистской Германии свидетелей Иеговы преследовали за то, что они отказывались признавать Гитлера фюрером, отказывались зиговать и служить в нацистской армии. Более 11 тысяч попали в концлагеря, часть из них расстреляли.
Отдельным комментаторам в этой связи вспомнились слова Владимира Путина. Недавно на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент сказал, что зачислять представителей религиозных сообществ в деструктивные, даже не то что в террористические организации, это чушь полная, и надо внимательно с этим разобраться. Дмитрий Колесев.
Прямо хочется сказать, какую биографию делают нашим яговистам. Эдак в случае смены режима станут очень популярной конфессией в России. Прямо христианские мученики в Древнем Риме. Невольно начинаешь думать, что если в ком-то и осталась вера, то вот в них. И напомню слова Путина. Свидетели Иеговы тоже христиане. За что их преследовать, я тоже не очень понимаю.
Леонид Волков.
Жуткая история с 6-летним реальным сроком для датчанина и иеговиста в Орле еще и очень показательна, как очередной индикатор утраты контроля в самой системе. Понятно, что с точки зрения внешнеполитической стратегии, в целом это уголовное дело, и этот приговор – большая проблема. Вызывает неизбежные сравнения с нацистской Германией, да еще и иностранный гражданин в центре внимания, да еще и нарочито жестокий приговор. Какое-то на ровном месте создание проблем себе, выстрел в ногу. Путин такие штуки отлично чувствует и умеет отлично манипулировать инструментами российской правоохранительной системы, в кавычках, в угоду международной повестке. Вспомните, как он выпускал Ходорковского и пусть сирают под Олимпиаду в Сочи. И совершенно логично, в ходе заседания Совета по правам человека он дал совершенно однозначный и понятный сигнал. Это чушь полная, они тоже христиане, надо с этим разобраться, почему их вообще включили в список экстремистских организаций. Это значит, говоря по-русски, дело Кристенсена прекратить, гонения на свидетелей Иеговы остановить. В 2005 году, в 2010 году, даже в 2015 году такого сигнала бы с лихвой хватило. Хватило бы и менее однозначного. В 2018-2019 что-то уже необратимо сломалось. Система слушает, да ест. То, что каким-то местным эшникам надо палок заработать, оказывается важнее, чем какие-то там внешнеполитические задачи какого-то Путина. Плевать майору полиции из города Орла на Путина. Путин далеко. Вот такая вот новая реальность.
Алексей Василец.
Тут еще интересно, что переплюнули даже позднего Хрущева с его накалом антирелигиозной борьбы. Статья 227, карающая за создание группы, в том числе религиозной, причиняющей вред здоровью и посягающей на личности права граждан, предусматривала до 5 лет лишения свободы, обычно давали 2-3 года, но и это очень скоро посчитали перегибом и многих реабилитировали еще в 60-х.
В свете решения Орловского суда новыми красками заиграл недавний новостной сюжет о ведьмах, которые провели обряд в поддержку Путина. Они прочитали заклинание, чтобы напитать Путина мощью силы и проклять его врагов.
Да будет сила России кричать, да будет Владимир Путин верный Путин. Величие России и короновав Россию, напитав истоком, станет сила нашей ледостали, империи сильнейших ведьм благостных, что живит и подымет всю землю. Воистину!
Воистину!
Михаил Ходорковский.
«Ведьмы за Путина». Особенно хорошо смотрится на фоне 6 лет тюрьмы свидетелю Иеговы за веру в Христа, пусть и немного странную.
Твиттер пани Валевска.
Это не свидетели Иеговы, это свидетели Путина.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.